Blitz. Მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию». Веду ее сегодня я, Леонид Велихов. Гость у меня совершенно замечательный писатель Михаил Веллер, с которым мы обсудим множество важных и животрепещущих вопросов. Начнем с одного. Все даже, наверное, догадываются, с какого. Михаил Иосифович, добрый вечер, дорогой.
Вечер
очень,
добрый.
Очень рады вас видеть. Впервые,
очень
кажется,
в этой студии. Вас очень рад приветствовать всех. По-моему, я у вас впервые. Да.
Ну, вот видите как. Да. Ну, так что с премьерой.
Это надо будет отметить.
Да, это, да, это нужно будет
конечно
отметить. А до этого я вас спрошу о другом отмечании. Ну что, 8 ноября откупорили шампанского бутылку? Ездили по Москве с американским флагом?
Нет, я этого не делал. Все эти эмоции, живя в России, не будучи гражданином Америки, мне не совсем понятны. Но в общем и целом я испытал то самое чувство широкого, глубокого и стойкого удовлетворения.
Так. Конечно. Ну, я знаю, что вы были убежденный трампист, и в своих передачах на «Эхе Москвы» эту тему трогали, всегда поднимали именно в этом свете.
Я бы не назвал себя трампистом. Я для себя давно сформулировал, что порядочный человек всегда на одной стороне, на стороне правды и справедливости. Угу. На другой стороне в этот раз, если говорить о кандидате от демократов, не было ни правды, ни справедливости. И что интересно, вот у нас фоновым висят картинки, эти фотографии этих бедных американских детей, 16-22-летних, которые абсолютно не понимают, что их играют в темную. Они не понимают, что им вчеканили в мозги. Они не понимают, как это произошло. Они вообще ничего не понимают. Они уже второе поколение тех, которые ничего не понимают.
Ну, Михаил Иосифович, все-таки не только, как бы так сказать, эти дети. Да, ведь встала на дыбы вся американская такая элита творческая, Голливуда, Де Ниро, Шер. Много-много мы можем тут называть имен.
Да. Мне особенно понравилось вставание на дыбы Барбары Стрейзанд, которая также отнеслась к числу тех, которые сказали, что если выиграет Трамп, то она уедет. Куда она с ее иудейской религией, еврейским происхождением поедет? В исламские страны, во Франции, где синагоги охраняются полицией, в Швецию, где насилуют мусульмане на улице. Куда она поедет и от чего, и откуда? То есть глупость людская огромна. Видите ли, это все началось в великом и судьбоносном 1968 году, когда борьба за справедливость и равенство, истинная борьба за справедливость и равенство против дискриминации расовой, против дискриминации национальной, против дискриминации гендерной, когда она в начале 70-х добилась окончательного успеха, и накат этого движения был столь огромен, что еще через 25 лет перешел меру, и эта борьба пришла к абсурду. Понимаете, я на самом деле всю жизнь занимаюсь философией. Господь Бог, создавая Россию, не имел в виду, что Он создал Россию для философии. Поэтому в России философии никогда не было. Теософскую эссеистику начала 20 века называть философией – это несерьезно. Поэтому все то, что я сделал в философии, понимается узким кругом людей и в основном не в России. Ну, вот так оно складывается. Так вот, видите ли, ведь это очень просто. Любое явление, любой процесс по мере развития исчерпывает себя – Количество переходит в качество, переходит в меру, и начинается дегенерация этого явления. Это относится в том числе к эволюции демократического государства. Это то, что Платон и Аристотель, в общем-то, основатели научной политологии, знали на уровне азов устройства мира. И у нас везде, и все политологи, и все студенты философских факультетов читают Платона и Аристотеля. И ничего не понимают, если судить по тому, что идет через СМИ. Потому что в результате, когда сначала появилась одна из главных книг западной интеллигенции 20 века второй половины, «Открытое общество и его враги» Карла Поппера. Эта книга серьезная, базовая, да. Культовая, веховая. Сводится она к тому, вот если вытягивать вот так вот шприцом суть, что никаких объективных законов истории не существует, никак народ и вся масса на историю не влияет, что все дело в великих, выдающихся личностях, то есть он вернулся к теории героев, никакого объективизма, никакого Конта, никакого Сен-Симона, никакого Фурье, помилуйте, никакого Спенсера. С Марксом мне там чуть-чуть иначе. Вот. Но в результате ничего впереди, ничем, никак, ни насколько не предопределено, и все будет так, как сделаешь ты, он, я. И мы все. Поэтому мы можем всех переделать, мы можем всего добиться. Не говорите нам про объективные законы, просто надо хорошо работать. Это позволяет плевать на любые прогнозы, любые предостережения. И когда в результате немолодой человек, солиднейший финансист, Тило Сарацин, издает свою книгу «Германия. Самоликвидация», его заставляют уйти в отставку, его объявляют расистом, его объявляют неофашистом, при том, что книгу не запретили, в ней нет ничего, кроме правды и ни одного призыва ни к чему. Статистика и экстраполяция. Из чего я слышу, через полвека не будет христианской, протестантской, белой Германии, она будет мусульманская, исламская и абсолютно другая. Об этом писать нельзя. Так вот, один Карл Поппер, а второй еще более серьезно, и он американец. Это Джон Роллс, это теория справедливости, 1971 год. В течение двух веков господствовала теория справедливости, разработанная рядом людей, независимо друг от друга, но прежде всего знаменитым Иеремией, он же Джереми Бентамом, еще в 18 веке, который удивительным образом в точности совпадает со справедливостью в этологии, как ее показал гениальный Конрад Лоренц, Нобелевский лауреат, который за создание именно этологии науки о социальном поведении животных. Что? Полезно то и справедливо то, что дает возможность максимального блага для максимального количества членов социума и одновременно дает максимальное благо всему социуму. Вот это по теории утилитаризма основа справедливости, основа морали, которая господствует в этом социуме. Ничего подобного, сказал Роллс. Он отказался от какого бы то ни было духа индивидуализма, казалось бы, типичного для Америки. Он отказался и от какого бы то ни было риска. Он заявил следующее. Каждый, кто куда-то суется, он же прежде всего думает о том, чтобы обеспечить себе некий минимальный уровень. Ему не надо много, главное обеспечить минимальный уровень, что полное вранье. Теперь говорит он, ну давайте сейчас исключим отсюда зависть. А как ты ее исключишь? То есть он полностью исключает человеческую психологию, он убирает весь объективный уровень и оставляет только уровень моральный. И все это сводится, основное его положение, пункт 2, статьи 2, условно говоря, вот его справедливости, это люди, которые работают и зарабатывают, должны содержать тех, кто не работает и не зарабатывает, потому что ну, ведь в семье. Вот в семье вот этот работает, ну а вот этот больной, ну а вот этот, может быть, он немножко ленивый, но он же родной, ты же его не выкинешь на улицу. И поэтому всех их надо содержать. То есть это тот самый коммунизм, с доведением до абсурда. Это огромная радость для дармоедов всех мастей. Это флаг в руки всем иждивенцам, которые лет через 20 усвоили это до мозга костей и стали выходить на улицу с требованием «дайте». Вот то, что мы не работаем, плевать, потому что дело не в том, что я ленивый. Вот тебя Господь создал работящим, а меня создал ленивым. Но я же не виноват, что Господь создал меня ленивым, поэтому корми меня. И люди, которые относят себя к западной интеллигенции, гуманитарной, продвинутой, имеют промытые мозги с рождения, с детского сада, со школы, особенно с университетов, всеми СМИ и окружением, что именно так. Нет никаких объективных законов, будет то, что сделаешь ты и все мы. И второе, справедливость – это содержать всех, кто не может тебя содержать. И каждый, кто замахивается на это. А здесь начинается, они не могут выставить контраргументы своим оппонентам, поэтому оперируются. Вот я прошу прощения, вот кучками фекалий, и каждая кучка работает этикеткой. Фашист, расист, националист, сексист, ксенофоб, гомофоб. Ну, еще там пару слов, так сразу не придешь. Все. Вот кроме оскорблений ничего. Но, и вот это, Михаил, пришло на уровень убеждений. Они ничего не понимают.
Я вас понял. Вот что значит «позови философа в эфир». Задашь ему один короткий вопрос, получишь
это база.
Почти 10-минутный ответ.
Я вам в течение 8 минут изложил всю основную базу.
Я понял. Но что, вы считаете, что Трамп станет вот таким спасением, панацеей от этого абсурда, от этого вырождения демократической идеи, о котором вы говорили?
Вы знаете, я знаю две лучших речи американских политиков. Одну знают все. Это геттисбергская речь Линкольна.
Да.
А вторая – это речь губернатора Вилли Старка, написанная тем, кто его придумал, Робертом Пен Уоррена.
Конечно.
Так вот, сам по себе Трамп абсолютно никто. Трамп – это персонификация воли, нужд, желаний и чаяний практически всей работящей белой Америки. Я повторяю, практически всей работящей белой Америки.
Но Америка все-таки не только белая.
Да, совершенно
и не
верно.
Может быть только белой.
Ну, когда-то была.
Когда-то была.
Теперь смотрите, если вы убираете чисто условно, теоретический опыт, научная работа, весь электорат Клинтон, вы убираете политические, экономические, финансовые элиты, вы убираете университетскую интеллигенцию, вы убираете национальные меньшинства, расовые меньшинства, сексуальные меньшинства. Белая Америка остается. Может ли из этого быть Америка? Ну, в общем, она когда-то такой была.
А что?
Это тот костяк, который породит все остальное. Погодите.
Да-да-да.
Теперь вы из той же Америки берете и убираете весь электорат Трампа. Вам остаются расовые, национальные, сексуальные и прочие меньшинства, финансовые, политические, промышленные элиты и вся университетская интеллигенция вместе со СМИ. Работать кто будет? Потому что эти меньшинства сами не могут создать ничего. Они могут вписаться в готовую систему. Понимаете, человек – существо с колоссальным адаптационным ресурсом. Приезжает человек с IQ 70, откуда-то из дебри Африки или Австралии, и так или иначе он вписывается в современную цивилизацию, он грамотен, усваивает законы поведения и так далее. Оставь их одних – они никогда не сделают цивилизацию.
Я вас понял, но
это вот это относится ко всем этим меньшинствам. Потому что когда, заметьте, Линкольн придерживался этой идеи, поддерживал, американцы создали государство Либерия, которое поддержали финансово, и тех, кого сейчас называют афроамериканцами, привезли на землю, которую купили, дав им орудие, денег, продовольствие и так далее, первым делом они что? Они обратили в рабство местные населения. Нифига не получилось такого же американского штата, хотя штат был американский. Я повторяю, они могут вписаться в цивилизацию, но не могут ее
я
создать. Посмотрите на Южноафриканскую республику.
Я
вот это
понял.
То, чего так называемая прогрессивная западная интеллигенция и человечество не понимают абсолютно.
Хорошо.
И причина непонимания того, что же произошло, почему проголосовали за Трампа. Причина в том, что эти люди живут под самогипнозом лжи, которую в течение 50 лет сами себе конструировали. Они ничего не понимают.
Я вас понял. Я вас понял. Но вот Трамп обещал быть президентом всех американцев. Как вы думаете, он тут кривит душой, подыгрывает общественному мнению? Или
разумеется,
действительно
нет.
Он будет таким?
Любой лидер государства хотел бы быть отцом народа, отцом нации, отцом государства, вне всякого сомнения. Никто не хотел бы где-то делить чистых, нечистых. Вот этих я буду пасти, вот этих я вырежу. Но мы сейчас не будем проводить аналогии с Третьим Рейхом, допустим,
не будем,
или
конечно.
Со Сирией. Там были совсем другие истории. Да, конечно.
Будем надеяться, что так оно и будет. Тут у нас на проводе есть Марина из Москвы, наша слушательница и зрительница, и она хотела бы задать вопрос, насколько я понимаю.
С удовольствием.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, мы вот с такой человеческой точки зрения посмотрели на Трампа, его биографию. Человеку 70 лет, он никогда не занимался ни общественной, ни политической деятельностью. Бизнесмен он тоже от отца в основном капитал взял. И вдруг он пошел в президенты. Очень кажется, что там есть кукловод. И кукловод, наверное, на какую-то одноразовую работу, судя по его возрасту. Как вы думаете, вот кто может быть кукловодом у Трампа?
Понял. Дорогая Марина, спасибо за вопрос. Постарайтесь запомнить то, что я вам сейчас скажу. Если вы чего-то не понимаете, значит, от вас что-то скрывают. И значит, вам в чем-то лгут. Никак иначе. Что касается того, что он не занимался политикой. И слава Богу, потому что он жил реальной жизнью. Бизнесмен знает, что почем. Политик живет в своем замкнутом кругу. Вот как в Москве, внутри Садового кольца и где-то там на каком-то уровне. Что касается опыта. Какой опыт был у Наполеона? Который окончил артиллерийскую школу и кроме войны ничего не знал.
Но возраст был несколько другой.
А возраст у него был, в котором сейчас в президенты ты нигде не пройдешь. В 30 лет он стал первым консулом. И тем не менее, Наполеон – это тот человек, который изменил всю Европу. После Наполеона Европа такой никогда не была. Возьмите, пожалуйста, людей без политического прошлого. Первое советское правительство. Что и как оно сделало и где наломало дров – это законный и отдельный вопрос. Но они вдребезги переиграли все бывшее временное правительство, всю
Конечно.
Отстоявшуюся русскую интеллигенцию, людей образованных и умных, весь белый генералитет, всех политиков, которые были в Русской империи и которые со всем своим опытом в возрасте от 35 до 75 лет ничего не могли. Если говорить о таком опыте, как у Клинтона, за такой опыт сидят в тюрьме. Что значит опыт? Так что здесь, что касается кукловодов, вам расскажут про эти конспирологические теории. Когда-то за бутылкой мне сосед в Ленинграде рассказывал в коммуналке, что ведь в Польше-то 80-й год на дворе. Они ведь не сами бунтуют.
Ну, конечно.
Их же поди кто-то
конечно.
Мутит.
И тем не менее, я бы
это
хот...
называется, как там было у Бабеля, тетя Маня, оставьте ваших глупостей. Выпивайте, закусывайте и не портите мне праздник.
Тем не менее, я бы хотел вот вопрос Марины повернуть другой стороны.
Конечно.
А у вас нет ощущения, что он вел свою предвыборную кампанию не как бизнесмен, не как политик, а как шоумен? Как шоумен прежде всего. И на этом он, собственно говоря, и выиграл. А сейчас... У вас есть уверенность в том, что он даже попытается реализовать все эти свои идеи? Едет в Белый дом, будет почивать на лаврах, будет
может
царствовать
быть
спокойно.
Только у Господа Бога.
Бесспорно.
Значится, когда мы говорим о шоумене, то уже давно политика во многом это искусство шоу.
Бесспорно.
Искусство – это шоу. И даже наука сегодня во многом – это шоу. Потому что нужно уметь себя подать, продать и вкрутить. Что касается того, выполнит ли он все обещания. Я думаю, что ни один человек, прошедший в лидеры государства, был не в состоянии выполнить все свои обещания, потому что обещать легче, чем делать. Но речь о том, что с Трампом есть перспектива, на минуточку, перспектива, возможность есть спасти цивилизацию. Не больше и не меньше, я настаиваю и повторяю, спасти цивилизацию. С Клинтон о такой возможности не было бы даже речи.
Давайте абстрагируемся от Клинтон. Клинтон уже проиграла. Мы говорим о Трампе. Вас, в частности, не смущает то, что в своих симпатиях Трампу вы совпали с Кремлем?
Вы знаете, когда в своих симпатиях к тому, чтобы люди не курили, или к своим, в своих симпатиях к тому, что семья должна быть крепкой, или в своих симпатиях к тому, что каждый нормальный человек совершенно естественно должен быть патриотом и полагать, что все-таки сначала твое отечество и твой народ, а уже потом твое личное счастье и твоя личная жизнь. Вот когда в этих моментах я совпадаю с Гитлером и идеологией Третьего рейха, меня это не смущает нисколько, потому что я к нему, а он ко мне, Третий рейх, не имеет никакого отношения. Да, в Кремле почему-то решили, что Трамп будет лучше. И эта кампания Трампофилии, если так можно выразиться, в Кремле, я так понимаю, преследовала две цели. Цель первая. А вдруг в самом деле с ним будет лучше? И тогда вот по мановению, по жребию у нас улучшатся отношения в мире с Америкой. И до сих пор, еще сегодня, нас будут больше любить, с нас снимут санкции. И вообще чуть ли не главная цель, понимаете ли, Трампа – это улучшить отношения с Россией. Об этом прекрасно написали когда-то Ильф и Петров в известном романе, понимаете ли, «Золотой теленок». Но что бы ни происходило в Европе, главное, что Черноморск – будет вольным городом. Вот то же самое. Что бы ни было, главное, что России будет лучше. Второе. Чем бы дитя не тешилось, чем бы не, лишь бы лишь не беременело. Простите, ради бога, студенческую присказку. Пусть лучше разбираются с Трампом и кем там еще, чем разбираются со своими. С телохранителями, которые делаются с губернаторами, с прокурорами, которые крышуют бандитов и делают карьеру. И так не надо об этом думать. Вот вам Трамп, и обсуждайте его до посинения. Вот прилетят зеленые человечки с Марса. О, будет тема какая для разговоров. Что касается всего этого трамповского прожектерства, вы знаете, я никогда в своей жизни, видев советские компании в газетах, которые были будьте нате, и сам одно время работая в газетах, и зная, что такое сидеть на первой полосе к празднику и писать сплошные призывы, так что тебя начинает тошнить физически, не видел такой грязной компании. То есть Трамп построит стену. Господа, законопроект о стене протолкнул и утвердил Джордж Буш-младший в 2005 году. И тогда же из 3000 километров границы с Мексикой 1000 километров была уже построена. И тогда же, тут же мгновенно, на 61% уменьшилось количество нелегальных мигрантов из Мексики. Как не было Буша, как не было стены, все это только Трамп. То есть это вешание собак, оно же безумно.
Имеем звоночек из Ленинградской области. Да. Кого-то из ваших либо почитателей, либо оппонентов.
Либо оппонентов.
Здравствуйте, Михаил Иосифович. Здравствуйте, все сотрудники Радио Свобода. Михаил Иосифович, да. Как вы думаете, получится ли у нынешней власти в России наладить диалог с Дональдом Трампом при всех тех особенностях, которые она демонстрирует на международной арене? Спасибо.
Спасибо большое. Видите ли, для того, чтобы что-то понять, не надо обращать внимание на мелочи, и не нужно придавать первостепенное значение словам, а нужно смотреть на суть. Из-за чего поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем? Из-за того, что Крым стал российским, а шахтеры и трактористы на Донбассе стали обороняться от укражидобендеровских фашистов. Пока этого, а тут вдобавок еще Боинг сбили. Ну, конечно, его сбил истребитель МиГ размером в 3 километра. Ракета летела с украинской стороны. Он заранее был набит трупами законсервированными. Мы это все проходили, да. Вот поэтому ухудшились отношения с Европой. Вот поэтому ухудшились отношения с Америкой. Именно поэтому больше не почему. В чем сейчас стоит задача российской политики? Крым, безусловно, наш. Донбасс – это наши люди. Боинг мы не сбивали. Отменяйте к чертовой матери ваши санкции и устраивайте
еще платите
с нами
нам
хорошие
издержки,
отношения.
Издержки.
То есть, получается, мы делаем то, что делаем, но вы не должны быть против. Тут недавно какая-то дурочка написала, за которую кто-то пишет, что американский президент должен признать, что там Украина, Белоруссия, Прибалтика – это российская зона интересов. Каким местом она думает, поднимая какую-то тяжесть, я там не знаю. И вот, понимаете ли, в чем дело. Так что это не от Америки зависит, хочу – дружу, хочу – не дружу. Есть определенные конкретные дела. Вот, понимаете, и все. Что касается бомбардировок в Алеппо. И да, конечно, это гуманитарная катастрофа. А уж какая катастрофа была, когда бомбили Грозный. Это не в сказке сказать, не пером описать. А уж какая была катастрофа, когда сначала бомбили союзники Киль, а потом Гамбург, а потом все подряд сносили в щебенку, были размолоты немецкие города. Сейчас бы всех объявили военными преступниками. Дела делаются, к нашему величайшему сожалению, только таким образом и никаким иным. Так что и в Сирии что-то не очень получается. Так что если Трамп действительно откажется от роли мирового жандарма, я сейчас не помню, кто из 45, только не Обама, американских президентов сказал, что в конце концов Господь Бог не это самое делегировал Америке роль мирового жандарма. Угу. А что получается? Европа недовольна. Чем же недовольна Европа? Во-первых, тем, что Трамп говорит, ребят, воловой продукт Евросоюза чуть-чуть побольше, чем воловой продукт Соединенных Штатов. А, кстати, еще Турция есть в НАТО. Почему же Америка должна платить 72% бюджета НАТО, и вдобавок это наша техника, наши строители, наши военнослужащие. Вы не хотите хотя бы платить справедливую долю? А если не хотите, не пошли бы вы подальше? А куда он посылает нашу дружбу? Он хочет, чтобы мы платили. А на какие деньги мы мигрантов будем содержать? Несчастных, которые к нам плывут Михайлович, на лодках, понимаете?
Илья Ефимович из Москвы.
Хотел бы Михаила еще поблагодарить за его чрезвычайно умные и тонкие мысли и задать такой вопрос. Михаил Иванович, вот то, что произошел Брексит, потом вы совершенно точно предсказали победу Трампа. На ваш взгляд, это тренд или Европа не готова? Ведь в декабре будут выборы в Австрии, где прогнозируют победу ультраправого Норберта Хофера в МАТе. Выборы в Голландии, где считают, что очень велики шансы Герда Вилдерса, выступающего против исламизации Европы. В мае Франция, в сентябре госпожа Меркель побоится за свое кресло. На ваш взгляд, Европа готова отринуть ценности философов франкфуртской школы? Или это еще время не пришло? Спасибо.
Образованный человек.
В высшей степени. Спасибо за вопрос. Что касается этих ценностей и отречений. Когда человеку что-то говорят много раз, а сам он не проверяет, то это переходит на уровень веры, на уровень убеждения. И когда ему говорят «это не так», а он не может возразить, он приходит в огромное раздражение. Вот эти вот демонстрации, молодежные демонстрации против того, что Трамп президент в Америке показывают. Тут в Америке сегодня только крутили ролик, как двое чернокожих, то есть афроамериканцев, вытащили из машины белого, который был за Трампа, ему слегка начистили чайник, увезли их в полицию. То есть, какую нетерпимость в американском народе разожгли американские СМИ, которые на словах призывают к терпимости, а на деле люто нетерпимы ко всем, у кого иная точка.
Эта нетерпимость была в ответ на нетерпимость, которую высказывал Трамп в своих предвыборных речах.
Теперь переходим к той нетерпимости и переходим к ответу на вопрос. Если взять всех тех, которые называются правые и ультраправые, когда лепятся только два ярлыка – фашисты и неофашисты, то, я утверждаю, я читал все эти программы, там нет ничего ни фашистского, ни неофашистского. Правые программы, в частности, Австрии, Германии, Франции, сводятся к следующему. Первое, что свои граждане имеют естественные преимущества перед негражданами, когда речь идет о конкуренции за рабочие места, социальное воспоможествование и государственные страховки. Когда люди из другой страны приезжают в Австрию, в Германию или во Францию, то от этих людей требуется, первое, чтобы они разделяли ценности культурные и ментальные этой страны. Второе, чтобы они были готовы и хотели стать гражданами и членами общества этой страны. Третье, чтобы они не вступали ни в какие идеологические, религиозные и прочие конфликты с законами, порядками этой страны. Четвертое, чтобы они знали язык, чтобы они знали основы культуры, чтобы они, в общем-то, не отличались от других. Богу они уже могут молиться как угодно. Если они это делают, милости просим, пожалуйте к нам, мы вам рады, и мы поможем вам влиться в наш народ. Если вы этого не хотите, будьте любезны, уезжайте обратно. Вы нам не нужны, мы вас не хотим. Нам не нужны дармоеды на нашей земле, которые после этого нам же будут плевать в лицо. Вот эта программа у уродов называется ультраправой. Кто такие уроды? Я опять же не помню, кто это сказал из американских президентов уже второй половины 20 века. Коммунист – это человек, который читает Маркса и Энгельса. А антикоммунист – это человек, который понял Маркса и Энгельса.
Да, да, это я помню, это изречение, вот, но не помню, кому оно
принадлежит. Так вот, дело в том, что подавляющее большинство народов Европы в гробу видало всю эту полную лажу, которую им натягивают на голову. Почему ничего не понимают студенты в 20 лет? В 20 лет люди не понимают. У них энергия настолько превалирует над рациональным вот этим рассуждательным аппаратом. Я помню себя в 20 лет. Я не относился к числу глупых. Я был студентом Ленинградского университета. При конкурсе на мое отделение 13 человек на место и так далее, и так далее.
Первое. Ну, те 20 лет были совсем другие, чем 20 лет нынешнего поколения.
Глупее мы не были.
Наоборот, были более зрелые, конечно,
в этом возрасте. Если бы я мог завербоваться в 20 лет в иностранный легион и отправиться воевать все равно куда и за что, я бы это, безусловно, сделал.
Не сомневаюсь.
У меня был четкий набор понятий, что хорошо и надо, что плохо и нельзя. Я начал прозревать в 21 год, когда за все свои комсомольские подвиги получил последний строгий выговор с предупреждением. При том, что я и мои друзья правы были абсолютно, но это никого не волновало. В 30 лет я сказал себе: ребята, как жаль, что я не могу отсюда свалить, потому что, во-первых, я не могу уезжать побежденным, во-вторых, я не могу бросить родителей, они с их закваской никогда никуда не поедут. Так вот, 20-летние не понимают, с них нет спроса. А люди, которые постарше, они уже что-то понимают. Они не имеют возможности высказать другую точку зрения. Потому что, начиная с 68-го года, вот эти левацкие социалистические и ультрасоциалистические идеи захватили практически все СМИ и все университетские кафедры. Если устроить честные референдумы, то все эти правительства полетят к чертовой матери. Но демократии в Европе уже давно нету. Потому что если ты не согласен, у тебя не будет практически права голоса, у тебя не будет трибуны, у тебя не будет возможности выступить в СМИ и так далее. И вся масса государственной элиты и СМИ навалится на тебя. А Америку создавали мудрые ребята. Мы часто забываем, что в 76-м году они приняли свою конституцию, и только 13 лет назад, спустя, третье сословие под Парижем собралось, да, в зале для игры в мяч. И только, считайте, 20 лет спустя пошла большая французская революция, а там уже был третий президент в Америке. Так вот, они свою структуру демократическую продумали лучше. И вот сейчас вот это оболванивание массы не прошло. Несмотря на весь поток СМИ, несмотря на все усилия. Заметьте, такие люди, как Брюс Уиллис, весьма популярный. Клинт Иствуд, весьма популярный. Тот же Чак Норрис, тот же Стивен
Сигал. Ну, это завзятые республиканцы. Завзятые республиканцы.
Да.
Но обожаю Клинта Иствуда, но известен своими республиканскими взглядами.
А вот те, которые были за демократов и так далее, кроме того, что это спросила наша первая слушательница вопросом, что Трамп с его карьерой, если бы у Трампа было 10, на Трампа было 10% того компромата, что есть на Клинтон, Трамп уже сидел бы за решеткой. Потому что этот фонд Клинтонов – это совершенно уголовная организация. Это система для того, чтобы превращать административный государственный ресурс в свои личные деньги. Ну и так далее, и так далее.
И так далее, и так далее. Мы дадим сейчас слово еще заждавшемуся Александру, а потом все-таки мы с Трампа уже сойдем и переберемся в наши Палестины. Конечно. Хорошо?
Добрый вечер. Вопрос к Михаилу Иосифовичу. Михаил Иосифович, прошу ответить без иронии, отрицательно и положительно, но постараться без иронии. Вот как вы считаете, на ваш взгляд, не является ли Путин, Ельцин, Горбачев, так же, как и Трамп и Клинтон, марионетками, ставленниками мировой закулисы, которые выполняют определенную роль, вот, играют определенный спектакль, изображают противостояние, якобы противостояние между собой по всем вопросам, по разным вопросам. Вот. Но тем самым выполняют общую линию, так сказать, партии тех людей, которые на самом деле управляют миром. Спасибо большое.
Насчет за кулисы уже сегодня звучало, так да. Что давайте, отдувайтесь за кулисы.
Конспирологическая теория пошла с 19 века в большой ход. Демонизировали масонов, которые были организацией совершенно невинной.
Абсолютно.
И сейчас существуют. Дело в том, что, разумеется, нет и не было никогда никакой мировой закулисы. Но сегодня, весьма отчасти, роль этой закулисы выполняет формально необъединенный, так сказать, совет транснациональных корпораций. Вот если мы возьмем первую сотню транснациональных мегакомпаний, крупнейших банков и тому подобное, те, которые сегодня имеют глобальное значение, контролируют денежные потоки по всему миру, смотрят, куда двинуть капитал, где распределить заказы на производство. Вот эта первая сотня, строго говоря, и является мировой закулисой. У этой мировой закулисы нет национальных интересов, у нее есть личные интересы. Эти люди знают друг друга, они покупают замки, дворцы, виллы в тех же местах, они держат яхты в тех же будках, то есть бухтах, простите, бухта. И так далее. И наша, так сказать, финансово-промышленная элита, которая отчасти является административной, она стремится влиться в круг родных коллег, тоже туда войти. Но то, что они вот кого-то конкретно ставят, нет, они не ставят. При том, что, конечно, Клинтоны оба во многом работали на это неформальное глобалистское финансово-промышленное правительство. Да. Потому что это свои деньги и своя реальная власть.
Ну, Михаил Ильич, ну, Трамп-то что, как говорится, с помойки пришел? Миллиардер, крупнейший вообще бизнесмен.
Он их всех в гробу видел. Он получил по нынешним временам сравнительно небольшие деньги от своего отца. Он их приумножил там в сотни раз. Ему уже 70 лет. Он женат третьим браком на красавице. У него дети и внуки. Он уже может задуматься о Боге. Понимаете, в 70 лет человеку,
в Белом доме надо задуматься о Боге или все-таки о стране?
Хорошо пожил и всего добился. О Боге – это значит о правде, о справедливости и о людях. Я в этом смысле
я
употребил
понял.
Это выражение.
Я понял.
Так все. Что здесь ему этого не надо. Он как-нибудь сам.
Хорошо. Все, по Трампу и по выборам, и по всему прилегающему к этому кругу вопросов, по-моему, исчерпывающие. Вы высказались. Мне бы хотелось все-таки перебраться в наши Палестины, потому что вот
как скажете?
В те же самые дни здесь, в России, отмечалась 99-я годовщина Октябрьской революции. Как вы ее отмечали? С какими мыслями?
Вы знаете, последние лет 15 я не отмечаю никаких праздников, кроме Рождества, Нового года и чисто семейных дат. Ну, еще я, там дни рождения, дни свадеб своих друзей.
Отмечал, я сказал, конечно, в переносном вот. Смысле.
Да потому что все эти непонятные какие-то дни, этот день подписания Ельциным декларации независимости России от остальной империи, вот и так далее, этот бредовый день изгнания поляков из Чайна-тауна Москвы и прочая билиберда, я это, простите великодушно, не могу понять всерьез. Это все высосано из пальца, неизвестно зачем. И то, что при Ельцине пытались же делать 7 ноября днем национального примирения и единения. Почему оно не получилось, я не знаю.
Вы считаете, это была правильная идея?
Да, я считаю, что это была абсолютно правильная идея. Я не знаю, почему она не прошла. Нет, ну понятно, что нынешнему правительству нужно дистанцироваться от абсолютно всех революций, потому что нынешнее правительство проповедует ту нехитрую идею, что нет власти иной, нежели от Бога, что подчинение властям – это священный долг каждого гражданина, что неповиновение властям – это тяжелейший грех и так далее. Так вот, я твердо помню, что из президентов это сказал Кеннеди, тот, кто делает невозможными мирные преобразования, делает неизбежными насильственные. Очень бы не хотелось никаких насильственных преобразований. Но здесь уже работает логика истории, что бы ни говорил Карл Поппер.
Ну, еще одно близко к этому, к этим дням расположенное событие – это открытие памятника Владимиру. Я не столько о нем хочу спросить вас, сколько о вот этой вот тенденции такого впадения в архаику. Памятник Владимиру, памятник Ивану Грозному. Что это означает? Может быть, то, что сам Путин стареет?
Об этом уже много писали.
Много, да-да-да. Но ваш взгляд будет наверняка свой.
Вертикали власти. Это сакрализация вертикали власти. Это напоминание о том, что вертикаль власти является на Руси, в России, традиционной, священной, правильной, необходимой, хорошей. Вот и все.
Вот и все.
А уже личные качества – да никого не волнуют. Тут вот недавно сказала новая министр культуры, если я не ошибаюсь, что нам не хватает мифов в нашей истории. Мифов у
мифов
нас
в истории,
грузовиком не вывезешь. Правда?
Истории нету, одни мифы. Ну, заговорили о России, о Путине. Опять заговорили о досрочных выборах. Вы слыхали, наверное, про эту историю, которая сегодня произошла в московском «Комсомольце», да, с интервью Соловья. И там речь о том, что и выборы досрочные возможны. И мало того, возможно, что на этих выборах выступит не Путин, а многоуважаемый Дмитрий Анатольевич.
Вы знаете, нас уже так научили, вернув к советским временам, искать смысл в неких малейших подвижках и делать далеко
как
идущие...
Как стоят на мавзолее,
да, в порядке. Да, это хотя бы была верная примета.
Абсолютно.
Как встали в похоронной комиссии, так там все и понятно. Я думаю, что у нас возможно все. Вот совершенно. Могут быть выборы и досрочные, потому что если экономическая ситуация, а вслед за ней политическая, через 2 года будет хуже, чем через 1, то выборы нужно проводить, пока еще ситуация не хуже, а немножко лучше, чем завтра. Это совершенно естественно. Эта мысль простая. Могут провести? Могут. А могут дотянуть до 2018 года? Тоже могут. А что будет? А вот хрен его знает. Так что, но факт тот, что возможность досрочных выборов есть. А сколько мы уже видали досрочных выборов? Все это говорит о том, что, ну, скажем так, верхняя часть народа, которая пытается что-то там соображать, что-то анализировать, она понимает, что власть не сильно уверена в прочности своего положения. Так для этого не надо быть Сократом. Это действительно понятно из
всего ясного. Это абсолютно понятно. Да. Александр, по-моему, тот же самый, который в предыдущий раз не удержался на проводе. Сейчас дадим ему слово. Да, Александр.
Добрый вечер. Это не тот Александр, это другой Александр. Это Александр Иванов из Москвы. Очень хочется сказать слова признательности вашему гостю, потому что я слежу за его выступлениями достаточно давно по радио. И он оказался чуть ли не единственным из всех людей, которые говорят о политике в таком глобальном масштабе, в масштабе России, который предсказал победу Трампа. Вы знаете, я тоже знал, что Трамп победит, но не был настолько уверен, насколько был уверен ваш гость. И причем это в тот момент, когда все, абсолютно все политологи, люди, которые занимаются политикой, говорили о том, что Трамп проиграет.
Александр, вопрос, пожалуйста.
Вопрос следующего порядка. Как думает ваш гость, что будет в отношениях между США и Россией вот сейчас после выборов, как только Трамп станет, как только он, значит, станет официально, вступит в должность? Что будет дальше?
Я думаю, что ближайшие месяцы, скажем так, первые 100 дней после инаугурации, Трамп будет тянуть резину. Угу. То, что это Министерство иностранных дел ФРГ обратилось с призывом, пускай оно определится по России, а какое их собачье дело? Германия – независимое государство, США – независимое государство. Когда определится, тогда определится. Когда будет нужен ваш совет, мы вас спросим и так далее. Потому что есть гораздо более важные, гораздо более срочные задачи. Потому что основное, что Трамп выиграл – вернуть производство в Америку. Вернуть рабочие места, которые ушли в Америку.
А вы считаете, что это реальный план?
Вы знаете, я говорил с тремя независимыми экспертами. Личным образом. Вот не официально, а вот так за чашкой чая там, или еще чего. И все сказали, что да, конечно, если говорить об его планах протекционистской политики, то все технические детали сейчас предсказать невозможно, детали нужно считать, но в принципе, разумеется, протекционистская политика всегда работала и будет работать. Любой человек должен думать сначала все-таки о благе своего народа и своей страны, а уже потом бежать помогать голодающим Африке, которые всегда голодали, потому что никогда не хотели работать. Какого, собственно, лешего, понимаете? Когда действительно средний класс жить стал хуже за последние 8-12 лет, так вот нужно думать о том, чтобы американцы стали жить лучше. Какого черта? Производится что-то в Китае не весть где, потом беспошлинно вводят сюда, оно продается дешевле.
Николаевич,
так у людей
вы ушли
нет,
от ответа на вопрос
я действительно ушел от ответа.
Перспективе российско-американских отношений.
Я думаю, что, первое, Трамп не будет придавать большое значение Украине и тому подобное. Да и Сирию, в общем-то, он в гробу видал. Что она есть, что ее нет. Разобрать ее на несколько частей, оставить вот это алавитам с Асадом, вот это суннитам, вот это вот курдам, пусть у них будет наконец хоть клочок свое государство, вырезать ИГИЛ окончательно, и пускай вот так вот живут. Потому что зачем Россия затеяла Сирию? Именно для того, чтобы с ней разговаривали. Вот это так или иначе будет решен сирийский вопрос, иначе мы там застрянем до тех пор, пока не начнется что-нибудь типа революции 905 года после маленькой победоносной Корейской войны. Так что я думаю, что этот вопрос будет спускаться на тормозах, но если дело дойдет до кризисов, то вот этот парень будет абсолютно неуступчив. Угу. Если Клинтон продажно, ее в сущности за личные деньги всегда можно купить, то он не продажен. Когда говорят, что политика будет непредсказуемой, правильно, для предсказуемой политики не нужен президент, достаточно клерков. Если вы возьмете предсказуемую политику Европы, посмотрите на Оланда, на Меркель, на кого там еще, это не президенты и не премьеры, это бухгалтеры, это клерки, которые исполняют функции клерков. Они очень мало чего решают.
А у меня тут такой вопрос. А нет ли опасности, что вот такая вот изоляционистская позиция и политика Трампа развяжет руки российским ястребам, в частности, в отношении Украины и так далее?
Во-первых, она не изоляционистская. Преследовать сначала свои интересы, а уже потом заботиться о чужих, не есть изоляционизм. Изоляционизм – это когда государство дистанцируется и говорит, да пойдите вы все, а мы будем жить сами. Классический изоляционизм – это поднебесная, срединная империя. Китай или Япония в течение многих веков. Это первое. Второе. Что касается России с ее заботами, то в общем и целом, я повторяю, Господь не делегировал Америке права мирового жандарма. Горе здесь в другом. Что в результате этих действий Россия не укрепляется. Потому что если раньше приобретение новых территорий с народами служили увеличению могущества государства, то сейчас этого нет.
Ну, в конечном счете, они и погубили его.
Отчасти. Территории огромные, народу много. Эффективность работы. Новые технологии, интеллектуальные ценности, передовое производство. Если у тебя этого нет, то твои территории, народы никого не интересуют. Ты с них даже налоги не сможешь собирать. С Украины замучишь собирать налоги, они сами все украдут. У них-то классно получается.
Да, к сожалению, увы, действительно. Поэтому, наверное, это уже будет последний наш вопрос. Я бы хотел вас спросить об отставке Саакашвили. Как вы вот разделяете его, этот, так сказать, пафос антикоррупционный, и верите ли в его искренность?
Я верю в его искренность, потому что он давным-давно мог свалить в Америку.
Конечно.
Вместе с женой американкой. Найти там себе работу, уж как-нибудь, побывав президентом, проведя реформы, и во многом очень успешные реформы, он бы нашел себе работенку, писал бы какие-нибудь книжки, преподавал в университете, читал лекции, не пропал бы. Он полез туда, действительно надеясь что-то сделать. Ну, есть у него этот завод, есть у него эта пионерская закваска.
Но не кажется вам вообще, что это и есть настоящий политик? Вот Саакашвили, к нему можно, так сказать, какие-то его изъяны, огрехи критиковать, смеяться, но это же действительно настоящие политические амбиции.
Он хотел сделать лучше. Да. У него не получилось. Он думал, что не будут воровать, но он же всем скажет, но он же объяснит. Ведь Украина, которая веками-то мечтала независимости, ее наконец получила. Ведь они же все украинцы, они же патриоты, они же не будут разворовывать дотла собственную родину. Будут. Вот сегодня на самом деле не надо, нехорошо критиковать Украину, которая попала в такой вот скверный переплет, да. Не без помощи своего совершенно братского российского соседа. Но, к сожалению, в такой ситуации такое воровство безмерное. На Майдан выходили одни, а воруют другие. Это вот как-то внушает самые печальные мысли. Мне жалко Саакашвили, мне жалко обворовываемых украинцев. Я не знаю, что это будет дальше.
Вот как вы думаете, чем дело закончится? Не идет ли дело к новому Майдану?
Понятия не имею, чем это дело может кончиться. Но вы знаете, меня когда-то во времена перестройки, когда стали показывать там диссидентов по радио, поразил какой-то по телевизору круглый стол, где был приехавший из Франции Максимов. Чего там они говорили на круглом столе, я уже не помню. А Максимову досталось заключение. И Максимов сказал эту фразу, все, она вот как на стене в глазах отпечаталась. Что бы ни делал человек в России, а все равно его жалко. Сказал Максимов.
Фраза, жалко
людей, понимаете?
Людей.
И на Украине тоже жалко.
Людей жалко. У нас осталось буквально там одна минута с небольшим. Наша перспектива российская.
Безграничная. От развала на мелкие дребезги до подъема в сияющие дали.
У нас вероятнее?
У нас с диапазоном перспектив всегда все было очень хорошо. Я боюсь, что в течение ближайших лет, это прекрасно сыграл Андрей, господи, как же фамилия, погиб он несколько лет назад. Такой
Панин, что-то такой немного на Путина похожий, он даже играл его роль
Черт
в каком-то фильме.
Знает. Вот, mm-hmm. Когда он успокаивает всех, говоря, не волнуйтесь, все будет очень хорошо. А если все-таки не получится? Ну? Тогда все будет очень плохо.
Что вероятнее,
так что я боюсь, что вероятнее в последующие годы будет становиться хуже. Еще опять же это Трамп со своими планами подъема нефтяной промышленности,
опять
сланцевой
же,
нефти,
да?
Этого газа. Большое спасибо. Когда по Высоцкому говорили, Сэм Брук, да? Это наш гвинейский друг.
Точно.
Так что, вы понимаете, как хочется оптимизма. Вот пришел бы кто-нибудь и вот поддал бы оптимизма. Оптимизм в том, что все-таки мировое движение за права простых, честных, нормальных, работящих людей вот этими выборами получили сильнейший толчок. Надежда появилась, что вот эта ложь, бесконечный развал, обворовывание все-таки, может быть, кончится. А мы все-таки принадлежим к этому миру. Авось вывезет кривая.
Ну, что сказать, Михаил Ильич, вы, как всегда, оригинальный, вы, как всегда, неповторимый,
так
вы, как всегда, со своим мнением. Это было очень интересно слушать, даже в тех каких-то моментах и пассажах, с которыми я с вами не был согласен, но все равно слушал
большое
я с огромным
спасибо.
Интересом. И я уверен, что вам это дало такую пищу для ума наших зрителей и слушателей.
Чем
спасибо.
Могу, ребят, чем
спасибо.
Могу.
Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо.
А мы на этом заканчиваем сегодняшний выпуск программы «Лицом к событию». В гостях у меня, Леонида Велихова, был писатель Михаил Велер. Всего вам доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, and her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times.